Что такое вожделение? Древний священный текст Бхагавад-гита представляет собой беседу между Господом и воином Арджуной. Арджуна задает вопросы на духовные темы, а Господь дает ему разъяснения, в том числе о природе вожделения. Арджуна был величайшим преданным, учеником Господа, но он отказался взять на себя ответственность за участие в сражении. Эта битва была необычной, потому что по обе стороны стояли близкие друзья, члены семьи и наставники, готовые сразиться друг с другом. В самый последний момент перед битвой Арджуна отказался сражаться. Он был парализован горем и тоской и, находясь в таком состоянии, попросил Господа, который играл роль его колесничего, объяснить, что ему следует делать. В одном из таких стихов, Бхагавад-гита, глава 3, стих 36, Арджуна спрашивает: «Что же принуждает человека поступать греховно, даже помимо его воли, словно его влечет какая-то сила?» Арджуна хочет понять, что заставляет людей причинять вред, несмотря на самые лучшие намерения. И действительно, разве мы не спрашивали себя множество раз, что вынуждает нас поступать не так, как нам хотелось бы? Разве мы не задаем себе время от времени вопрос, почему я сделал так больно этому человеку, почему я не смог проконтролировать себя? Мы хотим вести себя корректно, взвешенно. Мы желаем, чтобы наша жизнь была достойна подражания. Мы не хотим принимать наркотики, алкоголь. Не хотим оскорблять свою супругу или супруга, не хотим быть грубыми и навязчивыми. Но несмотря на то, что мы обещаем себе никогда не делать ничего подобного, мы продолжаем придерживаться нежелательной схемы поведения. Арджуна хочет знать, что является причиной этого. В следующем стихе Бхагавад-гиты Господь отвечает Арджуне, что единственной причиной нашего греховного поведения является вожделение. Изначально мы вступаем в контакт с вожделением, просто оказавшись в материальном мире. Это место, где наша вечная любовь к Богу преобразуется в вожделение от одного лишь контакта с материальной энергией. Можно сказать, что наша врожденная естественная любовь к Богу становится вожделением так же, как скисшее молоко сворачивается и уже не может быть использовано как обычное молоко. Вожделение – это проявление эго, которое искажает любовь, находящуюся в нашем сердце. Все мы – неотъемлемые частички любящего нас Бога, и в нашем естественном состоянии мы разделяем с Ним эти чувства. Здесь, в материальном мире, мы занимаем другую позицию, и эгоцентричная природа вожделения заставляет нас забыть об этом Богом данном праве любить. Страдания в материальном мире. Страдания сопровождают живое существо все время его пребывания здесь. В царстве Бога проблемы старости, болезней и смерти просто не существует. Разве может в духовном мире быть нечто подобное? Наши страдания – это результат обусловленности, но они не имеют никакого отношения к нашей духовной природе. Представьте, что кто-нибудь скажет вам: «Я хочу тебя отправить в очень интересное место». В этом месте люди постоянно убивают друг друга, сражаются между собой, племена враждуют, и даже муж и жена выступают в открытой борьбе за влияние. Это место особое. Там так жарко, что иногда можно умереть от солнечного удара, а бывает так холодно, что можно замерзнуть. Тебя будут преследовать насекомые, крысы, змеи и пауки. Один вид жизни стремится к уничтожению другого. Такова природа нашего мира, и единственное определение, которого оно заслуживает, это ад. Разумный человек, получив возможность сделать выбор, не захочет снова оказаться в таком ужасном месте. Иногда мы можем увидеть, как птичка прыгает по подоконнику нашего окна и ловит насекомых. Представьте себя на их месте. В Лагосе, столице Нигерии, я отдыхал, расположившись на веранде, когда мое внимание привлекли насекомые, несколько муравьев и жук. Я стал свидетелем того, как жук быстро поедал муравьев. Не успел он доесть свою последнюю жертву, как сам оказался в лапах палача, кузнечика. Тут откуда ни возьмись появилась птица, которая, недолго думая, проглотила кузнечика. Эта небольшая драма длилась всего несколько минут, но я осознал многое. Я понял, что в этой вселенной, ради того, чтобы выжить, один вид жизни должен неустанно истреблять другой, обеспечивая себе будущее таким способом. Материальная вселенная – это не наш дом. Жизнь на Земле сопряжена со страданиями, которые не могут сделать нас счастливыми. Вот почему Библия советует нам не любить этот мир и все то, что связано с ним. Все истинные пророки, включая Иисуса, Мухаммеда, Будду и многих других великих учителей, говорили об этом. Они использовали различные термины, когда учили нас любви к Богу и тому, как развить ее в своем сердце. Они учили нас любить своего ближнего как самого себя и стремиться к обретению Царства Божьего, которое и является нашим истинным домом. Иисус сказал: «О Отче наш, сущий на небесах!» Сказав «Отче наш», Иисус дал понять, что мы также достойны войти в духовный мир, как и Он. У всех нас есть единый источник и дом, но пока мы покрыты вожделением, невозможно вспомнить об этом. Мы живем подобно преступникам, осужденным на длительное пребывание в тюрьме, и будем жить, перевоплощаясь из одного тела в другое, в бесплодных попытках обрести мир и счастье там, где их невозможно найти. Так как в нашем изначальном состоянии все мы чистые слуги Бога, роли, которые мы играем в этом мире, временны. Они являются частью осквернения, в которое мы погружаемся жизнь за жизнью. Отождествляя себя с материальным миром, мы испытываем множество проблем. Если мы слишком привязываемся к чему-то в этом мире, то не можем развить любовь к Богу, поскольку невозможно служить Богу и мамоне одновременно. Если наши умы наполнены похотливыми желаниями мирских наслаждений, тогда в нем не останется места для духовности. Вот почему святые в течение многих тысячелетий говорили нам, что наша жизнь должна быть простой, а мысли возвышенными. Мы должны постоянно думать об очищении своего сознания. Если мы не будем делать этого, то тогда мы не сможем обрести понимание смысла жизни. Нас бесчисленное множество. Хотя мы и перекладываем ответственность за собственный эгоизм на внешние силы, сделать выбор между Богом и Мамоной можем только мы сами. Однако мы не сможем избежать ответственности за все совершаемые нами поступки. В особых случаях, когда в людей вселяются духи, они слышат голоса или впадают в транс, и тело начинает двигаться, выходя из-под контроля. Таких людей очень много. И несмотря на то, что они не могут объяснить причину их бесконтрольного поведения, все же они несут ответственность за другие действия, которые выбрали в прошлом, что и привело к их теперешнему состоянию. Негативные силы вовлекаются туда, где царят низость и бесстыдство. Существуют особые драматические ситуации, когда люди в качестве оправдания говорят: «На нас что-то нашло, мы подверглись воздействию демонических энергий», или «что они впали в майю» — санскритский термин, обозначающий иллюзию. Но несмотря на все эти поверхностные объяснения, люди остаются ответственными за совершенные ими действия. Разве можно оправдать свое поведение, приводя в суде следующее объяснение? «Судья, я не виноват. Дьявол заставил меня сделать это». Конечно же, нет. Судья никогда не скажет: «Хорошо, тогда давай посадим в тюрьму дьявола, а не тебя». Почему один человек может действовать, поступаясь принципами морали, а другой нет? Два человека могут сталкиваться с одними и теми же проблемами. При этом один справляется с ними, а другой не находит другого выхода, кроме совершения дурного поступка. Разница заключается в духовных уровнях, на которых находятся эти люди. Именно этот духовный уровень противодействует негативным влияниям. Если мы открываемся Господу, то начинаем действовать духовно. Когда мы возвышаем свое сознание, развиваем любовь и духовность, то они становятся своего рода стеной, оберегающей нас от негативного влияния. Но если мы откроем свои двери греху, тогда греховное сознание захватит нас. Грех никогда не будет считаться оправданным. Если мы говорим, что дьявол заставил нас вести себя плохо, мы допускаем, что дьявол могущественнее Бога. Это никогда не было правдой, но может показаться таковой для человека, обладающего оскверненным сознанием. Постепенный путь деградации. Как же мы дошли до столь унизительного, оскверненного состояния? Господь объясняет в Бхагавад-гите, глава 3, стих 37. «Это лишь вожделение, Арджуна, которое рождается от соприкосновения с гоной страсти и переходит затем в гнев. Оно является греховным, всепожирающим врагом этого мира. Вожделение заставляет нас потерять благоразумие, и тогда мы ведем себя низко, как не подобает вести себя человеку. Но дело этим не заканчивается. Вожделение переходит в гнев. Давайте проследим, как это происходит. Если мы не способны дарить и принимать любовь естественным способом, тогда она преобразуется в вожделение, которое вынуждает нас действовать таким образом, как мы никогда не поступили бы, находясь в нормальном состоянии. Мы напрягаемся, впадаем в депрессию, теряем внутренние силы и чувствуем себя опустошенными, в результате чего возникает гнев. Может быть, мы и догадываемся, что вожделение наносит нам вред, но ничего не можем с собой поделать. Это становится порочным кругом. Чем больше мы погружаемся в вожделение, тем больше привыкаем к нему, и тем больше оно нас беспокоит. То же самое с наркотиками. В первый раз мы поддаемся соблазну, просто чтобы посмотреть, что произойдет. Иногда даже приходится заставить себя принять наркотик для того, чтобы изведать что-то новое. В результате мы нуждаемся в увеличении дозы наркотика, чтобы ощутить тот же эффект. С вожделением происходит нечто подобное. Чем больше мы погружаемся в него, тем больше оно подчиняет нас себе до тех пор, пока мы не опускаемся до такого состояния, когда совершаем греховные поступки не ради наслаждения, а просто чтобы избежать страданий. Например, кто-то может выкурить сигарету первый раз в своей жизни и почувствовать себя плохо. Так и человек, впервые принимающий алкоголь, вряд ли может похвастаться, что ему сразу же понравился этот вкус. Когда вы выкурили первую сигарету, скорее всего, вы кашляли, у вас могла кружиться голова, вы задыхались. Подобным же образом, когда вы принимали первую порцию алкоголя, вы чувствовали этот ужасный вкус. Однако, если продолжать курить и выпивать, то этот вкус может понравиться вам, и вы можете наслаждаться его сопутствующими эффектами. Мы очень быстро привязываемся к этим привычкам, потому что они приемлемы на социальном уровне, а иногда даже приятны. Поэтому нам нравится испытывать это состояние взбудораженного сознания, которое позволяет нам расслабляться больше, чем в обычных условиях. В конечном итоге, вожделение подчиняет нас своему контролю до такой степени, что мы не можем оставить все переживания, связанные с ним. Мы не осознаем, что вожделение ввергло нас в состояние зависимости и в конечном итоге разрушит наше здоровье и благополучие. В самом начале мы можем просто стремиться справиться со сложностями, которые возникли в нашей жизни, обрести чувство уверенности, и для этого принимаем наркотики или выпиваем. Смысл, который мы находим для себя в этой деятельности, заключается в том, чтобы почувствовать себя лучше. Но сила вожделения настолько велика, что в результате мы теряем контроль, и наше пристрастие уже практически не оставляет нас. Реальность такова, что вожделение уничтожило множество людей, которые думали, что оно им помогает. Они теряли свою работу, они теряли свое положение, свои семьи, они теряли свой рассудок и даже свои жизни. Люди стремятся получить доступ к высшим уровням сознания, необычным ощущениям, выходящим за рамки нормальных мирских переживаний. В обществе, где очень редко встретишь настоящую любовь, разве может вызывать удивление то, что так много людей ищет искусственные способы стимуляции, чтобы заполнить пустоту? Истинная любовь опьяняет сама по себе. Влюбленный человек сосредоточен и решителен, а иногда находится и в эйфории. Например, сразу после разговора по телефону с любимым человеком мы можем начать прыгать и танцевать. А если объект нашей привязанности проявил благосклонность к нам или сказал что-то приятное, наше настроение сразу повышается. Но если любви нет, то человек может искать замену ей в алкоголе, наркотиках и сексе. Еще одна ловушка вожделения. Очень легко пристраститься к сигаретам и алкоголю, даже если они вначале кажутся неприятными на вкус. В других обстоятельствах греховные поступки могут казаться очень привлекательными с самого начала, и мы можем предаваться им, не задумываясь о последствиях. Например, мы видим прекрасное кольцо, украшенное драгоценными бриллиантами, однако у нас недостаточно денег, чтобы купить его. Но наше желание может стать настолько сильным, что мы можем забыть обо всем остальном. Мы думаем, как было бы здорово заполучить это кольцо, как бы великолепно смотрелось оно на моем пальце, как бы все вокруг завидовали мне. Ум убеждает нас, что обладание этим кольцом принесет нам великое наслаждение, поэтому мы можем украсть его, не задумываясь о последствиях. Однако обстоятельства могут быстро измениться. Как только мы выйдем из двери магазина со своим вожделенным кольцом, неподалеку от нас остановится полицейский автомобиль. Оказывается, ювелир вызвал полицию, и нас без особых церемоний арестуют и бросят за решетку. И когда мы окажемся в тюрьме, у нас будет достаточно времени для того, чтобы подумать над тем, что мы совершили. Как же меня угораздило оказаться в этом дерьме? Таким образом, мы окажемся в ситуации еще более болезненной, чем то состояние, с которого все началось. Хотя мы можем быть несчастными от того, что не обладаем таким кольцом, но мы будем страдать еще больше, если украдем его, и последствия нашего поступка настигнут нас. Результат будет аналогичным в случае с алкоголиками. Человек, который пристрастился ко вкусу алкоголя, может думать о том, что он наслаждается особым состоянием сознания, позволяющим забыть о проблемах жизни. В самом начале ощущения, связанные с приемом алкоголя, могут быть приятными, но в конечном итоге удовольствие перерастет в болезненную привычку. Алкоголик пьет для того, чтобы поддерживать в себе зыбкое ощущение сбалансированности, отстраненности от страданий и жизненных потрясений. Неважно, крадем мы, пьем или занимаемся каким-либо другим видом греховного удовлетворения чувств, результат всегда будет намного хуже, чем то состояние, из которого мы пытаемся вырваться. Вот как вожделение удерживает нас в ловушке. Оказавшись в ней однажды, ум будет притягивать нас туда снова и снова. Пользуясь нашей слабостью, ум нашептывает: «Это твой шанс, ты знаешь, что делать. Вперед!» Если наш ум не имеет доступа к разуму, мы не сможем отличать дурное от хорошего и будем регулярно оказываться в затруднительном положении. Люди пытаются избавиться от алкогольной зависимости на протяжении многих лет, решая каждое утро, что они больше не выпьют ни грамма. Но не проходит и дня, как они возвращаются к своим старым привычкам. Другие проводят большую часть своей жизни в тюрьме, потому что каждый раз, когда они оказываются на свободе, их страсть и вожделение вынуждают их снова совершать преступления, несмотря на все предпосылки изменить свою жизнь. Победа над вожделением. Мы должны внимательно следить за собой, если рассчитываем вырваться из лап вожделения. Чтобы положить конец деградации нашего сознания, мы не должны позволять вожделению перерастать в гнев и надуманные иллюзии, избавиться от которых будет еще труднее. Люди, которые смогли подчинить вожделение, добиваются удивительных результатов, потому что их способность контролировать себя наделяет их энергией любви. Они становятся воодушевленными в духовном отношении, и трудно сбить их с пути. С другой стороны, те, кто находится под влиянием вожделения, легко становятся объектами манипуляции. Например, боксер может умышленно стараться разозлить своего соперника, чтобы тот потерял контроль над собой. Это именно то, что нужно боксеру, чтобы его соперник раскрылся, потерял способность защищаться. Материальной энергии под личиной дьявола или майи нравится вводить людей в искушение, чтобы они стали ее легкой добычей. Поэтому мы должны следить за собой, чтобы не позволить вожделению захватить над собой власть, так же, как в случае с вышеупомянутым боксером, который стал ее жертвой, потеряв контроль. Солдат, который впадает в гнев на поле битвы, может выскочить из своих окопов и броситься в сторону врага с воплем: «Я убью всех вас!» Но можно с уверенностью сказать, что он будет одним из первых, кто получит пулю. Чтобы избежать подобного рода ловушек и жить полноценной человеческой жизнью, мы должны научиться контролировать свое вожделение, регулируя деятельность чувств. Похоть скрывается в чувствах и ищет возможности возобладать над нами. Она может вынудить нас потерять собранность и ощущение стабильности, подталкивая нас к совершению наиболее гнусных поступков, таких как убийство или самоубийство. Часто мы могли наблюдать, что чем больше мы отдаем себя во власть вожделения, тем труднее в следующий раз сопротивляться ему, тем более порабощенными и обусловленными мы становимся, до такой степени, что можем провести всю оставшуюся жизнь в его тисках. Чувства действуют очень интересным образом. Их можно сравнить с лошадьми, которые тянут колесницу, при этом каждая в свою сторону, чтобы привести ее в движение. Если лошади будут бежать слишком быстро, то это может стать причиной катастрофы. Чувства очень могущественны, и если их не контролировать, то может возникнуть ситуация, которая подтолкнет человека к совершению греховных поступков. Что может удерживать коней наших чувств под контролем? Это ум, руководимый разумом, который, в свою очередь, находится в контакте с душой. Разум позволяет нам отличать хорошее от дурного. Человек устроен таким образом, что первыми начинают действовать чувства, затем ум, после него разум и в конечном итоге душа. Вожделение, подобно опытному врагу, скрывается среди чувств ума и разума, ожидая возможности возобладать над нами и скрыть от нас знания о природе души. Ум служит проводником между разумом и чувствами. Он принимает или отвергает предварительные посылы чувств, которые являются реакцией на окружающие нас события. И единственный способ управлять работой ума – позволить действовать разуму. Связь с окружающим миром осуществляют чувства – зрение, обоняние, осязание и другие. Они направляют импульсы в ум, требуя, чтобы тот позаботился об их удовлетворении. Ум постоянно занят принятием одной просьбы чувств и отвержением другой. Принимает, отвергает. Принимает, отвергает. Принимает и отвергает. Ослабленный ум будет путаться в посылах чувств. Однако сильный ум может подчинить себе чувства, не становясь при этом их врагом. Часто бывает трудно контролировать свой ум, если мы воздерживаемся от дурного тона в общении или пытаемся удержать себя от совершения глупого поступка. Все в нашей жизни основывается на качестве деятельности ума. Кем мы стали, кем были прежде, кем мы намереваемся стать в будущем, до какой степени мы обусловлены или освобождены. Ум либо мешает самоосознанию, либо служит душе. Он может быть нашим величайшим другом, а может стать самым страшным врагом. Нет ничего хуже ума, вышедшего из-под контроля, потому что ум знает все наши секреты. Враг, который находится к нам так близко, может разрушить все самое ценное, что у нас есть. Но подчиненный контролю, ум становится самым лучшим другом по той же самой причине, потому что он лучше всех знает нас. Близкий друг – это основа великого комфорта и благополучия. Состояние ума в конечном итоге зависит от нас. Как развить в себе сильный ум? Мы можем сделать это, пытаясь связать деятельность ума с нашим разумом, который выступает в роли представителя внутренней морали. Чувства могут иметь определенные желания и отдавать уму приказы устроить все так, чтобы они были удовлетворены. Однако разум предупреждает ум: если ты сделаешь это, придут последствия. Если разум опирается на трансцендентное знание, он будет достаточно сильным, чтобы подчинить дикий ум. В таких обстоятельствах ум быстро остынет и сможет урегулировать деятельность своих чувств. Но если разум слаб, ум не будет его слушать. Вместо этого он станет жертвой диктата своих чувств. Когда мы разовьем в себе способность контролировать чувства, укрепим ум и разум, то сможем возвысить свое сознание. С другой стороны, если мы не научимся этому, то однажды обнаружим себя в состоянии, близком к животному. Животные в крайней степени озабочены территориальными правами, нападая друг на друга. Чтобы защитить свою собственность, люди, обладающие сознанием низкого уровня, поступают таким же образом. Мы достигаем высшего уровня в эволюции сознания, когда вырываемся из этих анималистических поведенческих шаблонов. Укрепить разум можно, развивая смирение. Смирение – это могущественное оружие, потому что оно делает нас открытыми для любви, заботы и сострадания, что естественным образом скажется на благополучии других. Без смирения мы можем стать жертвой мании величия и собьемся с ног, пытаясь удовлетворить свои эгоистичные желания. Контроль чувств укрепляет нас, давая возможность вооружиться холодным разумом и вести себя продуманно в любой ситуации, не теряя присутствия высшего сознания. Каждая проблема, с которой мы сталкиваемся, будет еще одной возможностью воспользоваться развитым мастерством. Если мы разовьем в себе эту способность, Бог, несомненно, предоставит нам возможность опробовать ее в действии. Если мы искренне хотим любить Бога и развивать свою любовь, Он будет помогать нам в росте, вынуждая проходить через множество испытаний и проблем. Если же мы не добьемся успеха или наша мотивация будет неправильной, мы не сможем пройти эти испытания и очень быстро вернемся к своим прежним дурным привычкам. Духовная сила побеждает чувства. В конечном итоге мы можем подчинить контролю вожделения лишь с помощью силы духа. Разум, ум и чувства должны подчиняться указаниям души. Как объясняется в Бхагавад-гите, глава 3, стих 43, тот, кто познал свою трансцендентальную сущность, должен укрепить ум с помощью зрелого духовного разума и таким образом духовной силой сразить этого ненасытного врага вожделение. Тело представляет собой тюремную одежду, которая не очень подходит для общения с Богом. В Библии говорится, что у каждого из нас есть земная форма и форма небесная. Пока мы находимся в земном теле, мы далеки от Бога. Это тело с его чувствами, умом и разумом оказывает на нас постоянное давление, и нашей душе приходится преодолевать его ежесекундно. Вот почему Писание предупреждают нас о необходимости подчинить свои чувства и не отождествлять себя с окружающим миром. Если мы не сделаем этого, то будем постоянно раздираемы чувствами и потеряем ощущение цельности и внутреннего баланса. Такие качества, как простота, отреченность, аскетизм, являются неотъемлемой частью духовной системы, которая помогает нам избавиться от этих проблем и преодолеть вожделение. Они позволяют душе а не нашим чувствам, направлять наши действия. Сверхдуша в сердце. Каждый раз, когда душа подчиняет себе чувства, это проявление милости Бога и Его воли. На самом деле, Господь никогда не оставляет нас. Любовное присутствие Бога, который слушает, наблюдает и направляет нас изнутри, может быть прочувствовано каждым. В христианстве это присутствие проявлено в Святом Духе. В ведической традиции оно называется сверхдушой. Сверхдуша общается с индивидуальной душой внутри каждого из нас, если мы хотим этого. Это удивительное состояние, потому что оно означает, что Бог всегда находится рядом с нами и слушает нас, когда мы одиноки, готов помочь нам, когда рядом нет никого, кто мог бы о нас позаботиться. Фактически, присутствие Господа в сердце – это единственное необходимое условие истинного счастья, на которое мы можем рассчитывать всегда. Внешняя поддержка может разочаровать нас именно тогда, когда мы больше всего в ней нуждаемся. Но Бог никогда не подведет нас. Хотя мы можем подвести Бога, не пользуясь Его любовью и заботой. Цепляясь за наше собственное волеизъявление, мы будем создавать одну проблему за другой. В конечном счете, способ контроля над чувствами и преобразование вожделения в любовь заключается в предании Господу с молитвой «Да будет воля Твоя». Таким образом, мы сможем стать восприимчивыми к наставлениям сверхдуши. Практикуя эту молитву предания, мы сможем отставить в сторону свои желания и стать более доступными Богу. Как же мы можем обрести это состояние предания в таком, казалось бы, неподходящем для этого положении? Существует несколько шагов, которые мы можем предпринять. Прежде всего, надо постараться воплотить в своей жизни законы духовного мира. Мы должны общаться с людьми, имеющими духовные интересы, которые будут направлять нас, напоминать нам о наших обязанностях. И в конечном итоге мы не должны позволять никому и ничему, включая собственный ум и разум, препятствовать нашему прогрессу в достижении любовного служения Богу. Иногда даже наши самые близкие друзья могут стать таким препятствием. Бывает, что помехой являются деньги, а в другом случае это может быть муж, жена или дети. Их противодействие может стать настолько нестерпимым, что это серьезно повлияет на духовную практику человека. Они будут жаловаться. Зачем ты постоянно читаешь эти духовные книги? Зачем ты постоянно медитируешь? Почему ты должен постоянно ходить и молиться? Зачем тебе все это нужно? Такие люди в действительности говорят следующее. Почему ты думаешь о Боге все это время? Почему не обо мне? Муж, который хочет, чтобы его жена уделяла все свое внимание ему, постарается сделать так, чтобы Бога в его семье не было. Жена может поступить подобным же образом. Но никто не может соперничать с Богом, и каждый из нас несет на себе ответственность за выбор, который нам неизбежно придется сделать. ситуация, в которой мы оказываемся, устроена самим Богом. И это лишь испытание, которое позволит нам выяснить, прогрессируем ли мы духовно или же сдаем свои позиции. Преодоление испытаний, посланных Богом. Помним ли мы о Боге в сложных ситуациях, которыми полна жизнь? Он будет испытывать вас, чтобы вы смогли ответить на этот вопрос. Не следует думать, что лишь великие духовные лидеры в истории человечества подвергаются подобным испытаниям. Подобно персонажу Библии Иову, претерпевшему множество лишений, нам также не раз будет предоставлена возможность продемонстрировать степень нашей серьезности в духовной жизни. Истории о трудностях, ниспосланных на долю Иова, не являются чем-то абстрактным, не имеющим отношения к нашей сегодняшней жизни. Это пример того, что ожидает каждого из нас при условии, что мы серьезно относимся к своей собственной внутренней жизни. Если мы проанализируем и поймем жизненные принципы, на которых основывался Иов в своем поведении, то сможем научиться преодолевать подобного рода сложности. Когда будут возникать такие проблемы, мы сможем улыбнуться, сказав себе: «Вот еще одна возможность получить милость Господа. Это мой шанс доказать свою преданность, лишний раз подтвердив, что я в миру, а не от Него». Конечно же, мы можем не справиться с некоторыми испытаниями, оставаясь привязанными к этому миру. И это означает лишь то, что мы недостаточно восприимчивы к воле Господа. Помните, Господь проверяет нас. Он хочет выяснить, готовы ли мы поставить Его во главу угла всей своей жизни. Вот почему мы должны сохранять спокойствие, если у нас не будет денег, не будет еды, не с кем будет поговорить, посмеяться или разделить свою судьбу. Все это устроено самим Господом, и причина возникшей ситуации находится за пределами нашего восприятия. Если эта скрытая причина не существует, то получается, что Бог совершает ошибку, помещая нас в определенные условия. Если мы принимаем это утверждение, то должны поверить в то, что Бог поступает глупо и иногда обманывает нас. Нет, это мы совершаем ошибки, но не Бог. Существует высший смысл в кажущемся противоречии, когда один человек преуспевает, а другой без конца страдает. Господь замечает, как мы поступаем с тем, что Он дает нам. Он также хочет увидеть, как мы будем вести себя, если Он заберет у нас что-то важное. Когда кажется, что все идет хорошо, мы должны быть очень осторожными, чтобы не оказаться в ловушке, эгоистично заявляя: «Слава тебе, Господи! Ты такой удивительный! А теперь дай мне еще!» Сохраняя такое отношение, мы будем склонны проклинать Господа или сомневаться в Его существовании, если Он заберет у нас все, чем мы обладали. Искушение Иисуса. Помните о попытках искушения Иисуса, предпринятых сатаной. Эта история рассказана в Библии. Когда Иисус постился много дней, готовя себя к свершению великих деяний, сатана попытался отвлечь его, предлагая материальные блага. Он говорил: «Ты считаешь себя сыном Бога, и ты голоден. Если Бог любит тебя, то пусть Он обратит камни в пищу». Если бы Иисус был материалистом, Он согласился бы и воспользовался своим могуществом ради этого чувственного удовлетворения. В недавние времена коммунисты эксплуатировали религиозное чувство простых людей, заявляя им: «Значит, вы обладаете духовным пониманием? Тогда пусть Бог пошлет вам хлеба». И когда они созывали их на рынок, где продавали хлеб, то говорили: «Так чем же вам помог ваш Бог? Кого же вы теперь должны считать своими настоящими благодетелями?» Если мы придаем материальной жизни особое значение, то очень легко можем оказаться обманутыми, потому что соблазны будут появляться вновь и вновь. Но Иисус не был сбит с толку, оказавшись в подобной ситуации в пустыне, и не покусился на соблазны дьявола. Он не искал мистических сил. Вместо этого он без каких-либо условий посвятил себя служению Господу, не ожидая ничего взамен. Именно это позволило ему остаться глухим к искушениям сатаны. Случаи искушения духовных учителей могут служить нам примером того, как подготовить себя к ожидающим нас проблемам и обучиться тому, как оставаться спокойными и уверенными в счастье и в горе. Если мы сохраняем спокойствие во всех ситуациях, нам не нужно будет проходить дополнительных испытаний, и Господь позволит нам занять достойное положение. Однако, если мы замечаем, что беспокойство и страдания не оставляют нас, и продолжаем страдать от тяжелого чувства одиночества, то должны осознать, что определенные внутренние проблемы так и остались для нас нерешенными. Обычно мы сами решаем, чего нам не хватает. Мы думаем так: «Господь, я постился так много, я молился, я выплакал столько слез. Когда же ты обратишь на меня внимание? Мои глаза красные от слез, я потерял свой голос, я охрип, мои колени стерты до крови. Неужели ты не можешь дать того, что я прошу у тебя?» Но, к сожалению, многим из нас так и не удается понять, что Господь уже дал нам все, в чем мы нуждаемся, хотя мы можем желать чего-то другого. Наша неспособность быть благодарными лишь продлевает наши страдания. Мы должны попытаться узреть милость Господа во всех обстоятельствах, какими бы трудными они ни были. Именно таким образом Господь предоставляет нам возможность расти. Различные степени вожделения. Вожделение затрагивает каждое живое существо в этом мире. В действительности мы можем увидеть определенные различия между видами жизни в соответствии со степенью вожделения, которое покрывает сознание. В Бхагавад-гите, глава 3, стих 38. Говорится: «Как огонь сокрыт дымом, как зеркало покрыто пылью, или как зародыш сокрыт в чреве матери, так и живое существо в различной степени покрыто вожделением. Дерево или любое другое растение сравнивается с эмбрионом, находящимся в утробе матери. Эти особые формы жизни практически полностью лишены свободы. Вторая категория – животная жизнь напоминает зеркало, покрытое пылью. Животное обладает сознанием более возвышенным, чем растение, поэтому вожделение легче удалить с поверхности зеркала их души. Последняя классификация относится к человеку. Иногда огонь покрывается дымом настолько сильным, что мы не можем видеть языков пламени. Но если раздувать огонь, постепенно он наберет силу, и дым рассеется. Люди не покрыты невежеством и вожделением так же, как животные или растения. Если мы сможем раздуть небольшое пламя с помощью сильного ветра, то этот огонь может сжечь дом или даже огромный лес. Подобно этому, сознание Бога способно развиться в человеке, разгоревшись из мельчайшей искорки. Однако, если мы не будем стимулировать этот потенциал, раздувая пламя, искорка вряд ли сможет набраться достаточно сил, чтобы превратиться в пожар. Продолжая эту аналогию, можно сказать, что мы имеем возможность выбора. Либо повышать уровень сознания, занимаясь духовной практикой, либо позволить нашей духовной жизни угасать. Иногда искорка выпадает из пламени и затухает на земле. Таким же образом, если мы удаляемся слишком далеко от источника огня, теряя нашу связь с Богом, то очень скоро нам грозит катастрофа. Важность человеческой жизни. Хотя все формы жизни связаны с различной степенью заключения в материальном мире, подобном тюрьме, положение, которое занимает человек, особое. В Библии говорится, что люди владеют всеми остальными живыми существами на этой планете. Слово «владеют», однако, не означает, что они имеют право эксплуатировать или совершать насилие, но указывает на особую миссию. Что необычного в человеческой форме жизни? В соответствии с ведами, существует 8 400 000 форм жизни, которые могут стать обителью живого существа. Среди них человеческая форма единственная, которая может служить нам в качестве пути избавления из этого замкнутого круга перерождений. Это означает, что душа может вырваться из круговорота рождения и смерти, находясь в человеческом теле. Умирающие животные и растения будут вынуждены воплотиться в следующем теле в соответствии с духовным процессом эволюции. Веды говорят, что лишь люди обладают способностью познать науку о душе и получить освобождение от необходимости страдать, болеть, стареть и умирать. Бог всегда готов помочь нам. Будучи людьми, мы должны разумно воспользоваться этой уникальной возможностью. Мы можем сделать это только если будем помнить, что Господь присутствует в наших сердцах, как Святой Дух или сверхдуша, с любовью направляя нас. Если мы самоотвержены, то Господь знает об этом. Соответственно, Господь прекрасно знает и о нашем неправильном поведении. Все это будет зачтено нам. Если мы одиноки, подавлены, чувствуем себя отвергнутыми или перегруженными проблемами, мы должны помнить, что это особое испытание было дано нам, чтобы посмотреть, как мы его преодолеем. Если мы проходим через эти испытания, то испытываем счастье и радость. Мы обретаем высший вкус, соединяясь с вместилищем всех наслаждений Всевышним Господом. Чтобы подготовить себя к возвращению обратно домой к Богу, мы должны настроиться на волну духовного мира уже здесь, в мире материальном. Такой настрой предполагает, что мы должны научиться быть самоотверженными, а не эгоистичными, сострадательными, а не жестокими, свободными от жадности, вожделения и гнева. Вожделение никогда не удовлетворит нас. Мы неоднократно имели возможность увидеть, как оно работает. Вожделение превращается в гнев. Гнев превращается в иллюзию. А иллюзия привлекает нас снова и снова, чтобы сбить нас с толку, все дальше и дальше уводя от Бога. Мы можем положить конец этому бесконечному циклу, лишь приняв твердое решение превратить вожделение обратно в его изначальную форму – любовь. Вопросы и ответы. Вопрос. Вожделение – это любовь. Любовь исходит от Бога. Если я чувствую вожделение и действую похотливо, означает ли это, что в действительности я стремлюсь к Богу? Ответ. Да, это означает, что даже величайшие обманщики, насильники, алкоголики, наркоманы в действительности в глубинах своего подсознания стремятся к Богу. Просто они сбиты с толку. Мы все хотим быть со своими лучшими друзьями в самом прекрасном окружении. Мы стремимся к совершенным взаимоотношениям, совершенной любви и совершенному счастью. В конечном итоге мы должны понять, что все это совершенство может существовать только в связи с Богом. Хотя мы все стремимся к одной цели, вожделение неверно направляет нашу энергию и заставляет нас вести себя неправильно. Так как вожделение – это искаженная любовь, будет оправданным сказать, что в материальном творении нет ничего, кроме любви, в самых разных ее проявлениях, от искаженного до чистого. Вот почему все мы чувствуем какую-то пустоту в сердце. Мы хотим, чтобы нас любили. Если кто-то говорит «Я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя», мы отвечаем «Да, скажи мне это снова, скажи мне это медленно, скажи это более романтично, скажи это с чувством. Пожалуйста, скажи мне, что я твоя самая большая любовь. Пообещай, что я всегда буду самым важным в твоей жизни и продолжай напоминать мне об этом неустанно». Мы всегда ищем любви, потому что любовь – это единственное состояние, которого действительно не хватает в нашей жизни. К сожалению, так как мы покрыты вожделением, то пытаемся найти эту любовь где-то вне себя, в наркотиках, алкоголе, престиже, богатстве, власти или множестве других вещей. Но все это является подменой, которая никогда не сделает нас счастливыми. мы почувствуем счастье только тогда, когда откроем чистую, неоскверненную любовь, которую всегда можно найти при условии, что знаешь, где ее искать. Вопрос. Все, что вижу вокруг себя, это соперничество и стремление занять высокое положение. Я вижу эту тенденцию и в себе. Я слушаю вас и удивляюсь, насколько же мы глупы, чтобы вести себя таким образом, находясь в столь падшем состоянии. Ответ. Да, на самом деле, с точки зрения существ возвышенных, живущих в других мирах, все наши интересы и устремления будут казаться им недалекими и бессмысленными. Наши грубые материальные тела не представляют собой ничего ценного, и все же мы наивно полагаем, что можем ими гордиться. Только вдумайтесь, наши физические тела наполнены испражнениями, мочой, слизью, кровью, всевозможными паразитами. Чем тут гордиться? Было бы глупо гордиться принадлежностью к определенной расе, своим телом, цветом своих глаз или длиной волос. Исходя из того, что все мы находимся в тюрьме, почему мы должны гордиться тем, что наши тюремные одежды немножко ярче, немножко темнее, короче или длиннее? Ведь это тюремная одежда. Пока мы не осознаем наше истинное положение, мы никогда не сможем обрести понимание духовных вещей. Пока мы не поймем, что вся материальная жизнь, по сути, есть не что иное, как рабство, мы будем вынуждены носить эту тюремную одежду в самых разных вариантах оформления до тех пор, пока нам это не надоест. Большинство душ делают именно это, переходя из азиатского тела в европейское, из африканского в индийское и так далее. Вот почему величайшие пророки приходили к нам и пытались вызволить нас из этого места. Мы должны прочувствовать то, что мы осуждаем, для того, чтобы развиваться дальше. Если мы будем демонстрировать недостаток почтения к представителю противоположного пола, тогда неизбежно воплотимся в теле другого пола для того, чтобы самому ощутить это отношение. Большинство расистов, скорее всего, перевоплотятся в семьях тех национальностей, которые они угнетали. Большинство рабовладельцев и торговцев рабами перевоплотились в черных телах для того, чтобы прочувствовать все то, что вытерпели люди, с которыми они имели дело в прошлой жизни. Так же, как и многие фашисты перевоплотились в телах евреев, а те, кто завоевывали американские земли, родились в телах индейцев. Все люди разные, даже близнецы. Каждая душа индивидуальна по своей природе. Но в то же самое время, будучи неотъемлемыми частичками Бога, все души находятся на одном и том же уровне, и неважно, каким телом они обладают. Взрослым или телом ребенка, мужчина это или женщина, черный или белый. Если мы серьезно стремимся развиваться духовно, то должны сосредоточиться на душе. Если мы будем ставить на первое место свое тело, то останемся в заточении, пока не устанем от страданий и не поймем, что должны жить, подобно свободным мужчинам и женщинам. Свобода означает духовную жизнь. Духовный человек не попадает в ловушку страданий, через которые вынуждено проходить большинство из нас для развития. Напротив, он извлекает уроки из таких ситуаций. Если вы не хотите развиваться, то можете убеждать себя, что вы чувствуете себя уверенно и хорошо в этой тюрьме. В этом нет ничего плохого. Просто это не имеет ничего общего с духовной жизнью. Вопрос. Чем вы или другие духовные учителя могут помочь нам преодолеть вожделение? Ответ. Таких способов существует великое множество. Просто помните, что мы не заинтересованы в том, чтобы учить вас, как оставаться рабами или заключенными. Мы слишком любим вас, чтобы играть с вами в эти иллюзорные игры. Мы не стараемся похлопывать вас по спине и спрашивать, хорошо ли вам наслаждаться в этой тюрьме. Знайте, что вы оказались не в том месте, если вам хочется, чтобы вам говорили приятные слова о ваших великолепных голубых глазах, прекрасных вьющихся волосах, сильном и красивом теле. Но оно уже начинает разваливаться. В этом нетрудно убедиться, если посмотреть в зеркало. Просто подумайте, что произойдет с вами через 20, 30 или 40 лет. Вам будет трудно ходить, вам будет трудно спать, вам будет трудно есть. Весь ваш уход за этим физическим телом рано или поздно окажется напрасным. Так почему же вы должны все время уделять своим увлечениям, пытаясь изменить то, что неизбежно обречено на исчезновение? Ваша душа останется с вами, и именно этот факт связывает вас с Богом. Если вы не хотите стать красивым духовно, тогда мне не следует продолжать. А именно в этом заключается наша миссия, наша ответственность как духовных наставников – предоставить вам знания о том, как вернуться в духовный мир. Если мы не сможем сделать это, ответственность ляжет и на нас. Поэтому, если мы видим проблемы и не обращаемся к ним, это означает, что мы не выполняем свою миссию, становясь вместо этого лицемерами. Когда священники, пророки, духовные наставники терпят лицемерие, они сами становятся лицемерами. Мы никого не принуждаем и не оказываем никакого давления. Но мы служим в качестве постоянного напоминания, словно зеркало, в которое вы должны заглядывать время от времени. Наша цель – напоминать вам, что вы не тело, что вы – духовные существа, связанные с Богом, вечные по природе. Мы ничем не сможем вам помочь, если просто укрепим веру в ваше временное тело. Никто не может быть счастлив в этом бренном теле, так как, по сути, все мы вечные существа, которые сейчас вынуждены нести на своих плечах временный багаж. Если вы хотите уделять этому временному багажу особое внимание, тогда можете общаться с людьми, которые разделяют подобный подход к жизни. Они могут рассказать вам очень много интересных вещей о ваших красивых голубых глазах, о белых волосах, о вашем африкано-американском наследии, потому что вы родились богатыми. Это глупо. Ваша особенность заключается в том, что вы связаны с Богом, вы Его слуга. Все мы дети Бога, и каждый является членом его семьи. Помните, мы не должны отодвигать Бога на второй план. В этом ценность общения с людьми, просвещенными духовно. Они могут воодушевить каждого из нас развить в себе любовь, не отставляя Бога в сторону. Мы должны познать истинное положение души, а не тела. Мы все прекрасны, и все мы вечные.